Добрый день, добрый вечер. Я Ольга Бычкова. Это программа «Объектив», посвященная самым интересным журналистским материалам. Каждую пятницу мы обсуждаем самые заметные тексты, репортажи, в первую очередь, в самых разных медиа с их авторами, журналистами и редакторами. Вначале некоторые публикации, на которые я обратила внимание на этой неделе. Кто такой Юра Борисов как человек и как артист, который стал первым в постсоветской истории российским актером, номинированным на «Оскар» за роль второго плана в фильме Шона Бейкера «Анора»? Мне было очень интересно почитать материал в новой газете «Европа». Еще про кино. Российская цензура и сериалы, в том числе зарубежные. Об этом подробный материал в «Верстке». Врезают, как изучила «Верстка», про ЛГБТ, про наркотики, а также все, что цензорам покажется вот этой таинственной пропагандой «Child-free». Интересные размышления о суррогатном материнстве в современной реальности, в том числе и на российских примерах. Звезду сериала «Эмили в Париже», британскую актрису Лили Коллинз, обвинили в эксплуатации и торговле людьми после того, как она рассказала о рождении дочери с помощью суррогатной матери. Об этом подробный рассказ на «Холоде». Студенческие протесты в Сербии, они набирают силу. Об этом рассказывает «Новая газета». Студенты требуют обнародовать всю документацию, связанную с проектом недавно отремонтированного вокзала в Нови Саде, который был открыт с большой помпой в июле, но обрушился всего через 4 месяца с ранеными и погибшими. Детали строительного контракта держались в секрете в соответствии с договоренностями между Сербией и Китаем, так как проект был поручен китайским государственным компаниям. Студенты протестуют очень активно в разных городах Сербии. На маркетплейсах продаются фальшивые медали для участников СВО. Не Москва изучила ассортимент и отзывы покупателей. Среди лидеров продаж ведомственная медаль участнику СВО, а также медали за службу в различных видах войск с Z-символикой. Кроме того, предлагают купить медали за сопровождение гуманитарных конвоев, помощь фронту, награды для жен и матерей бойцов, стоимость от 400 рублей до 1000 с чем-то. О том, что происходит с беженцами в Нидерландах и какая сейчас обстановка в Ливане, будем говорить сегодня с моими гостями. И начнем прямо сейчас с разговора об одной семье по фамилии Янукович, у которой, в отличие от многих тысяч людей, кто был вынужден уехать из Украины и из России, все очень неплохо. Прямо сейчас эта беседа. Итак, сын свергнутого президента Украины Виктора Януковича зарабатывает миллиарды на продаже угля из оккупированных территорий. Уголь этот отправляется в Турцию, затем в другие страны, а деньги в офшоры. Это короткое содержание расследования, которое провело издание «Важные истории». Мы говорим сейчас о подробностях с журналистом «Важных историй» Марией Жолобовой. Мария, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, прежде чем спрашивать вас вот про этот бизнес сына Януковича, я хочу вас спросить, что вообще известно нам о пребывании и нынешней жизни Виктора Януковича и его близких?
Хорошо, что спросили, потому что практически ничего известно, что он, сын, получил российское гражданство, ну, Янукович сам, по-моему, тоже. А вот как они зарабатывают... Это был на самом деле, ну, большой секрет, потому что, ну, пока никто не писал про это ничего.
Ну, расскажите теперь подробно. Значит, на оккупированных территориях Украины, в Донбассе, мы знаем это, знали это всегда, потому что это уже много десятилетий происходит. Есть угольные шахты, там добывают уголь. Что с этими шахтами и как они оказались, собственно, в доступе у семейства Януковича?
Да, там добывают не просто уголь, это антрацит, это особый уголь. Он очень экологичный, экономичный, поэтому дорогой. А проблема в том, что шахты в Украине, они глубокого залегания, то есть чтобы добыть там уголь, нужно много денег, много ресурсов. А в отличие, например, от российского угля, который добывается намного более легким способом. И вот эти украинские объемы по сравнению с российскими, они просто, ну, ерундовые. Поэтому эти шахты, они, в общем-то, никому не нужны. Их не развивают, их закрывают, никто в них вкладываться не хочет. Но, тем не менее, видимо, нашлись вот какие-то бизнесмены, которые их шахтами заинтересовались. Было, по-моему, 150 шахт в Украине до вторжения. Сейчас их, если я не путаю, 30 всего осталось, из которых, видимо, еще как-то можно, значит, что-то выкачать деньги, я имею в виду. Все эти шахты, они отданы, ну, то есть они квазигосударственные сейчас, то есть они принадлежат вот этим местным оккупационным властям, но они отданы в управление различным мутным, непонятным бизнесменам, абсолютно ноунеймом, которые мы предполагаем, что они абсолютно номиналы, конечно, и за ними кто-то другой стоит. Потому что, когда мы начали проверять, ну, кто управляет шахтами, оказалось, что это какой-нибудь либо грузчик, либо электрик, или еще что-то типа того. Ну, в общем, есть те, кто этот уголь покупает и перепродает дальше, там, куда-то на Запад. И понять это было, на самом деле, довольно сложно, потому что сейчас таможенных границ у нас нет. Мы не можем посмотреть, кто из ДНР возит за границу. Этого в таможенных декларациях нет, потому что это российская территория, там все Россия. И я решила просто составить топ-компании, которые сейчас у нас экспортеры угля за границу, и найти там какие-то подозрительные неизвестные. И действительно, вот я уткнулась в компанию «Энергоресурс», начала смотреть, кто за ней стоит, и оказалось, что ее владелец, но он просто, ну, давний сотрудник компании Януковича. Он сотрудник компании Януковича, Александра, директор сотрудник компании Януковича, займы все там от компании Януковича получены этой компании. В общем, там связь очевидная.
А что мы вообще знаем об этом Александре Януковиче? Это у него же два сына, да, у Виктора Януковича?
И это один в прошлом году, насколько я помню. Да, остался сын Александр, прозвище «Стоматолог», потому что он, у него образование зубного техника, но тем не менее, вот он, когда его отец стал президентом, пошел в бизнес и довольно успешно, и даже занял вторую строчку в рейтинге Forbes самых богатых дончан. Например, вместе Ахметов был, разумеется. И да, тогда он торговал тоже действительно углем через швейцарскую компанию, что сейчас, конечно, кажется абсолютно невозможным. И вот с тех пор, как он бежал в Россию, ничего, значит, про него слышно, про его бизнес не было до вот этих самых пор.
Угу. Но в тех схемах, которые вам удалось установить, и в той компании, которую вы обнаружили, там нет никакого следа Александра Януковича?
Не поняла. Вы имеете в виду непосредственно его имени,
конечно? Лично. Да, да.
Лично нет. Ну, в принципе, схема понятная. То есть он на себя зарегистрировал, по-моему, только одну компанию в России. Она абсолютно пустая. Там, ну, никакой жизни не происходит. Компания, по-моему, по торговле недвижимостью. Да, но непосредственно его имени, конечно, там нет.
Угу. Но все-таки что позволяет утверждать, что эта компания связана с ним и что это именно он торгует этим углем? Только то, что все ее сотрудники, ее руководство имеют отношение уже к собственной компании Александра Януковича, или как эта связь прослеживается?
Да, ее владелец, ее директор и также мы отследили займ, который получала компания. Беспроцентные займы, полученные от компании, тоже близкой к Александру Януковичу.
Угу.
Ну, то есть ее владелец, он сотрудник адвокатских контор, то есть это не бизнесмен, это не какой-то там угольный предприниматель.
Угу, понятно. Объясните теперь, как работает эта схема по продаже угля? Куда его продают и что за это получают?
В основном уголь отправляется в Турцию. Отправляется довольно, ну, не хитрым, но таким интересным способом, потому что получателем выступает офшор с Британских Виргинских островов, тоже связанный с Александром Януковичем, как мы выяснили, потому что, собственно, директор этого офшора — это сотрудник этой же компании «Энергоресурс», про которую мы говорили. чем там фишка? В том, что на BVI там нет налога на прибыль, там нет НДС. То есть уголь, который они продают в этом офшору, они перепродают по довольно низкой цене, по крайне низкой цене, как мы установили через таможенную дипломацию.
BVI — это вот эти острова.
Да. Угу. Соответственно, они продают по заниженной цене уголь этому офшору, а тот уже дальше может продавать любому клиенту по какой угодно цене, как бы все деньги останутся в офшоре, потому что никаких налогов он, собственно, и не заплатит. Офшор тоже, владельцы неизвестны, они не раскрываются, потому что это одна из самых закрытых юрисдикций BVI. Поэтому формально ни к России, там ни к Януковичу это все не имеет никакого отношения.
А почему они продают по заниженной цене?
Это позволяет избежать экспортных пошлин в России, которые бы они заплатили, которые не платят в зависимости от объема проданного угля, от заработанных денег.
Как российская компания, они должны платить или нет? Да. Объясните, они кому платят эту пошлину и почему ее выгодно не платить?
Это как налог, который рассчитывается в зависимости от суммы, на которой ты уголь продал за границу. Соответственно, если сумма маленькая, то налог тоже меньше, чем если бы ты продавал по нормальной цене. А дальше ты в офшоре можешь делать все, что угодно, продавать по какой угодно цене, потому что у тебя все деньги останутся, тебе не надо будет платить налог.
Угу. А можно ли оценить примерно, какие суммы приносит этот бизнес компании, кто бы ей не владел, например, Александру Януковичу?
Выручка этого энергоресурса российской компании, она, по-моему, 3,5 миллиарда за 2 года составила.
Миллиарда рублей.
Рублей. И когда я сравнивала цены, по которым они этому офшору продавали, я обнаружила, что они в реальной жизни они выше примерно в 3 раза. Так что мы можем, утверждать, что 3 раза где-то больше в реальности составила заработанная сумма. Но это на самом деле относительно немного, относительно небольшие объемы. То есть, в принципе, есть куда расти.
Угу. Вы пишете в конце вашего материала, что ни представители компании «Энергоресурс» Павел Земляков и Алексей Иванов, ни директор Energy Union Артем Аполинский не ответили на вашу просьбу о разговоре. И гендиректор холдинга Януковича Николай Литвинов сказал, что интервью и комментариев не даю.
Да, именно так.
Угу. Но с кем-то вам удалось поговорить из персонажей, задействованных в этом всем сюжете?
Да нет, но они все меня проигнорировали, кроме директора этого холдинга Януковича Мака, который просто отказал в комментарии, так что можно сказать, проигнорировал тоже. Нет, ни с кем.
Но, тем не менее, в документах, которые вы исследовали, следы этой деятельности остаются, и вы считаете, что они достаточно доказательны? Я не подвергаю сомнению то, что вы делали, я просто выясняю подробности.
В общем-то, все стоит так, как мы написали здесь. Компании близкие к Януковичу, компании из орбиты Януковича, причастные к торговле углем. Могли бы они нам это опровергнуть? Наверное, могли бы, но не стали.
Угу. Да, это, конечно, характерно, потому что если бы они сказали, что нет, если бы действительно это было совсем не так, может быть, они и сказали бы, что это не имеет никакого отношения к реальности. Впрочем, бывает, конечно, по-разному. А что-то еще известно о бизнесе Януковича, кроме угля? И о том, какие у них на сегодня есть источники доходов.
Только это, наверное, то, что мы нашли. Еще, по-моему, было расследование украинского проекта «Схема» про то, что он мог стать владельцем бизнес-центра в Москве. И все, наверное, пожалуй, все.
Угу. Спасибо вам большое. Это действительно очень интересный материал. Мария Жолобова из «Важных историй» была с нами сегодня в программе «Объектив». Мы говорили с Марией Жолобовой накануне сегодняшнего эфира. Ну, а следующая моя гостья прямо сейчас находится в регионе, о котором пишет, на Ближнем Востоке. Мария Алексеева рассказывает на сайте «Инсайдера» о том, что происходит в Ливане после разгрома Хизбаллы и выборов нового главы государства. Вот пока она подключается, я процитирую для общей картины понимания того, о чем идет речь, начала ее материала. Она пишет, что избрание президента в Ливане завершило более чем двухлетний политический кризис. Новый глава государства Джозеф Аун пообещал положить конец мафии, наркоторговле, восстановить экономику, укрепить армию и вернуть Ливану реальный суверенитет. На фоне завершения боевых действий с Израилем в страну возвращаются жители, но в то же время растут опасения новой войны. ЦАЛ не покинул территорию Ливана в срок, предусмотренный соглашением о прекращении огня Хизбаллой. Группировка пытается восстановить силы. Иран продолжает поставлять ей оружие. Мария побывала в Ливане и встретилась с основными политическими и социальными группами, которые там представлены. А мы знаем, что Ливан — это сложно устроенное государство и общество. Оно многонациональное, многоконфессиональное. То есть, хотя эта страна маленькая, но при этом функционирует она очень непросто. И это система, которая сложилась в течение многих лет. И журналист «Инсайдера» узнала у суннитов, шиитов и христиан, почему часть жителей надеется, что новый президент сможет вернуть Ливану статус ближневосточной Швейцарии и справиться с тяжелейшим экономическим кризисом. А почему другие при этом настроены скептически и по поводу президента, и по поводу того, что Хизбалла окончательно повержена. Да, действительно, политическая система Ливана уникальна тем, что для нее свойственно конфессиональное разделение власти. Основы этой системы заложены в Конституции и Национальном пакте от 1943 года. Пост президента закреплен за христианами-маронитами, должность премьер-министра за мусульманами-суннитами, пост спикера парламента за мусульманами-шиитами. Министры также распределяются в зависимости от конфессиональной квоты. В одноплатном парламенте Ливана, Национальной ассамблеи, 128 мест, которые разделены поровну между христианами и мусульманами. Депутаты выбирают прямым голосованием на всеобщих выборах, а они, в свою очередь, избирают президента. Существует 18 официально признанных религиозных групп, представители которых участвуют в политической жизни и управлении Ливаном. Это я цитирую не Википедию, хотя там тоже можно узнать много таких базовых интересных знаний, но это я цитирую уже публикацию в «Инсайдере». Я не поняла, готова ли у нас уже Мария сейчас выйти на связь. Готова, да? Прекрасно, у нас есть связь, потому что не очень просто в странах ближневосточного региона с техническими возможностями и связью с интернетом. Мария, добрый день. Да, я рада вас видеть. Спасибо, что вам удалось с нами сегодня выйти в эфир. Итак,
коллеги,
да,
не слышу немножко... вас, к сожалению.
Так. Мария, давайте попробуем что-нибудь сделать со звуком. Мария?
Связь вроде бы появилась, что? Я вас начала слышать.
Хорошо. Тогда я хотела вас спросить, как выглядит Бейрут после всего, что произошло в Бейруте и в Ливане в последние годы, потому что там была и гражданская война, и боевая операция Израиля, и до этого техногенные катастрофы, экономический кризис. На что, похоже, берут сегодня?
Ну, Бейрут, конечно, выглядит весьма печально, но надо понимать, что это столица государства, и там более-менее дела вроде бы налаживаются. По крайней мере, как говорят многочисленные жители, с которыми мы общались, вот с которыми я разговаривала, и христиане, и шииты, и сунниты, они все очень надеются, что в ближайшее время вот эти последствия всех бедствий, которые на страну в последние годы обрушились, они как-то... минимизируется. И, в принципе, люди говорят, что уже жизнь, так сказать, начала налаживаться, потому что люди, покинувшие, стало больше тудения, работают рестораны. В принципе, в центре Бейрута о том, что были боевые действия, практически ничего не напоминает сейчас. Ну, потому что они затронули в основном южные все-таки районы города. И там, да, там вот в районе Габери, Харет-Хрейк, там очень много... разрушенных зданий, и люди пытаются, жители, как-то выживать на первых этажах этих домов, частично уцелевших, до сих пор разбирают завалы экскаваторы, работает техника. Вот. В центре, на севере города, ну, об этом ничего не напоминает. Что касается экономического кризиса, то, конечно, тут все достаточно печально, потому что банкоматов очень мало, банкоматы выдают очень ограниченные денежные средства, это не устраивает местных жителей, для многих это очень сложно, с трудом люди живут... из-за обесценивания валюты, из-за повышения цен. Ну, Бейрут никогда не был дешевым городом, но здесь на продукты питания практически как в Европе. А иногда на импортные продукты даже выше. Но надо сказать, что вот есть... какой-то вайб, какая-то атмосфера, какая-то надежда. Об этом, опять же, говорят все собеседники, что вот они это чувствуют, и они готовы работать дальше, чтобы вернуть Бейруту, ну и вообще Ливану, этот статус ближневосточной Швейцарии. Ну, тут, конечно, разница в позициях есть. Есть и скептически настроенные люди. Да, еще должна сказать, что вот я была в Ливане последний раз в 2017 году. Что бросается в глаза, это очень мало иностранцев и очень мало туристов. Все-таки эта страна, это такая колыбель цивилизации. Здесь огромное количество исторических памятников, огромное количество туристических мест. И даже вот во время экономического кризиса в 19-17 году здесь всегда было очень много европейцев, которые приезжали вот смотреть на все эти достопримечательности. Россиян из СНГ людей было мало, а европейцев было достаточно много. Сейчас там никого нет, только местные жители. Ну и гуманитарные службы.
Вы пишете о том, что многие в Ливане говорили вам, что это хорошо, что Хизбалла потерпела поражение. А по каким признакам, находясь в Ливане, можно понять, что действительно Хизбалла все, Иран все, ну или, по крайней мере, в значительной степени? Как это видно, как люди это определяют?
Ну, во-первых, если говорить о последних политических событиях, в Иране наконец-то появился президент, его удалось избрать во многом благодаря тому, что Хизбалла находится в довольно слабой позиции. То есть это был не их кандидат, они рассчитывали, что они своего кандидата предложат. Тем не менее, вот кандидат от Хизбаллы снялся с выборов, и им пришлось согласиться на кандидатуру Жозефа Ауна. Они, конечно, не сразу его выбрали в первом туре, они сделали такой политический жест, как они потом сами сказали, чтобы вы понимали, что мы тоже здесь, в общем-то, власти, что мы тоже представляем людей, они не сразу за него проголосовали, а только в первом туре. Но, тем не менее, если бы Хизбалла находилась в более сильной позиции, как вот многие ливанцы говорят, и эксперты, и обычные жители, скорее всего, не удалось бы согласовать в этот раз, и в этот раз тоже кандидатуру Ауна, и это был бы уже 14-й безуспешный раз попытка выбрать нового президента. Если говорить о настроениях, ну, христиане и мусульмане-сунниты, они, понятно, достаточно... всегда не были сторонниками Хизбаллы, в общем-то, в основном. Но я вот когда говорила даже с шиитами, они все признавали, что в условиях наличия нормальной, сильной, боеспособной официальной, такой армии в Ливане нет, Хизбалла является единственной боеспособной силой, которая может защитить Ливан там, в результате какой-либо агрессии или боевых действий. У Хизбаллы были комплексы ПВО, у Хизбаллы были вооружения, у ливанской армии этого нет вообще. И, конечно, многие рассчитывают, что вот условием развития дальнейшего благополучного Бейрута будет ливанская армия, ее улучшение, ее боеспособность. Сможет ли это сделать новая власть, пока непонятно. Но вот очень многие, конечно, жалуются, что даже что слишком много ограничений у вооруженных сил Ливана сейчас на использование. Бывший военный один мне приводил пример, шиит, кстати, что в 2016 году, когда на восток Ливана проникли силы ИГИЛ и Аль-Каиды, официальная армия не могла с ними бороться, не могла использовать вооружение против них. То есть было 3 вертолета передано в США Ливану, но условием получения этих вертолетов было не использование их военных действий. И они просто не могли с борта вертолетов стрелять, они сбрасывали какие-то тяжелые предметы на террористов. Участвовал нынешний президент Джозеф Аун, который он же раньше был военным, и он руководил как раз операцией по изгнанию ИГИЛ из Ливана.
Мария, да, вы здесь? Мария, вы слышите меня, да? Есть у нас связь? Мария, скажите что-нибудь, чтобы я поняла, что вы тут, а не пропали.
Я тут, да, небольшой сбой.
Да, хорошо, да. Да, спасибо. Я хочу вас, конечно, спросить о том, как живут люди, которых вы встречали в Бейруте. Вы были в разных местах. И просто как они выглядят и что они говорят. Потому что вот, например, я вижу в материале, вы цитируете некоего Мохаммеда, который приехал в благотворительный барбершоп, чтобы бесплатно подстричься. И основательницы этого благотворительного барбершопа — это две студентки христианки Арабского университета Бейрута. Вот расскажите об этих людях и вообще об этой удивительной комбинации. Бесплатный барбершоп, студентки-христианки в Бейруте. На фотографии там он прямо сидит на каких-то ступеньках, этот Мохаммед. Расскажите эту историю, расскажите.
Ну, на фотографии, да, на фотографии не Мохаммед, на фотографии другой клиент. Но да, действительно, дело в том, что экономический кризис в Ливане сказался, естественно, очень сильно на благосостояние людей, как это бывает чаще всего, пострадали наиболее малые имущества, 2,5 миллионов их прибыло за там, более чем 10 лет кризиса в Сирии, и они как раз претендовали на работы, вот, где в основном трудятся неквалифицированные рабочие, то есть вот часть общества, она просто оказалась без работы и без достатка, без дохода. Христианские, ну, студентки, да, это действительно интересный проект, они его запустили буквально в декабре, по-моему, он благотворительный, никаких грантов у них нет, просто две энтузиастки решили, что будут помогать в силу своих возможностей детям и пожилым людям, то есть они конкретно их стригут бесплатно, приводят в нормальный внешний вид, чтобы эти люди в будущем могли найти хотя бы работу, устроиться куда-то и зарабатывать на жизнь. Что бросается в глаза еще в Бейруте по сравнению, это большое количество внедрить, конечно, огромное количество и детей, и взрослых. Дети задействованы.
Да, я, к сожалению, совсем у нас пропала связь и даже звук. Мне хотелось бы еще о многом расспросить Марию Алексееву, автора материала на «Инсайдере», о том, что происходит в Бейруте и вообще в Ливане, потому что она побывала в других частях страны, тоже не только в столице. Я надеюсь, что мне удастся это сделать как-нибудь еще в другой раз, когда будут более удачные технические кондиции. Ну, а сейчас еще одна история и еще один репортаж. Это уже другой регион, это Европа. В январе 24 года, то есть год назад, рассказывает новая газета «Европа», в нидерландском лагере Вагенинген покончила с собой российская трансгендерная девушка Антонина Бабкина. Это стало как минимум пятым случаем суицида среди беженцев из России. И вот журналист новой газеты «Европы» Соня Мустаева посетила несколько лагерей для беженцев в Нидерландах и попыталась разобраться, как живут их обитатели и почему там так часто совершаются попытки суицида. Соня, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, скажите, пожалуйста, а как вообще выглядят эти лагеря для беженцев в Нидерландах? Что это?
Ну, вообще это могут быть совершенно разные, скажем так, здания. То есть, например, вот Вагенинген – это специально построенное общежитие для беженцев, вот, которое находится на территории бывшей, ну, как бы усадьбы. Вот. Но то, что это лагерь для беженцев, это, ну, в начале 2000-х, в общем, он был образован именно как лагерь для беженцев. Вот. Например, есть лайнер Galaxy, который тоже приспособили под нужды беженцев. Есть другие специальные учреждения, да, которые были построены именно под нужды беженцев. Ну и как бы ничего такого особенного, что вроде как может выдать в нем здание для беженцев, ну, нет, если особо не присматриваться.
А сколько времени там проводят люди обычно? Они же там прямо вот живут в комнатах, да, вот кухню мы видим, там какие-то условия созданы. Поскольку им там приходится находиться?
Ну, в среднем около 2-3 лет приходится жить в этих лагерях, и иногда тебя могут перемещать между лагерями. Вот кто-то, например, вот, ну, в Вагенингене люди в основном просто, ну, живут 2-3 года. Вот. Если условия человека или не устраивают, или КОА, это как раз орган, который занимается беженцами, видит необходимость в том, чтобы беженцев перевести по каким-либо причинам, их переводят в другой лагерь, но общая сумма нахождения во всей этой системе составляет 2-3 года в среднем.
А каких людей вы там встречали? Расскажите, из каких российских городов, с какими историями, почему они там оказались?
Ну, россиян на самом-то деле в соотношении с другими, ну, беженцами из других стран не так много. Однако те россияне, с которыми мне удалось пообщаться, это все-таки, ну, города-миллионники в основном. Это, ну, разные регионы, да, это города возле Урала, это там Москва, Питер, даже Кавказ, например, есть. Вот. были герои, с которыми удалось пообщаться, но потом связь немножечко с ним пропала. Но вот они из севера России. В общем, ну, как бы едут с любых уголков страны.
А почему они там оказались? Ну, вот вы рассказываете, например, я вот листаю ваш текст, вы рассказываете, например, про Илью, который находится в этом месте уже почти 3 года. И в ноябре прошлого года ему дали статус беженца, который позволяет ему легально оставаться в Нидерландах. Он бежал по делу о фейках и дискредитации. Расскажите подробнее про этого человека, если можно.
Ну, Илья, надо понимать, что достаточно необычный беженец в плане того, что он находится на аутическом спектре, у него тяжелая форма заикания, что в каком-то смысле затрудняет ему жизнь в лагере и взаимодействие с системой, вот, потому что, ну, ему по здоровью требуются особые условия содержания и для того, чтобы получить, например, собственную отдельную комнату, ему приходилось очень много раз писать заявление в КОА, объяснять свой медицинский статус, проходить большое количество исследований, которые тоже нужно, на которые нужно попасть, заполнив огромное количество бумаг. И только спустя, по-моему, спустя 2 года, да, он смог добиться себя отдельной комнаты. Вот. И, ну, все равно это, для этого пришлось пройти через огромное количество процедур и, ну, параллельно, да, там, страдать от того, что соседи, от того, что шумно. И когда такие сложности со здоровьем, было бы здорово, если бы были какие-то особые правила или исключения, может быть, какие-то ускоренные процедуры, где человеку не нужно доказывать так много, не нужно тонуть в этой бюрократии. То есть, если бы на месте Илья оказался чуть менее терпеливый, настойчивый человек, скорее всего, добиться от КОА каких-либо специальных условий в силу особенностей здоровья, ну, было бы в разы труднее. Вот. Но, несмотря на это, да, Илья продолжает.
Да. Угу. Он получил вот этот статус, и что это значит для него? Что с ним будет происходить дальше?
Ну, теперь он может подавать заявление на получение социального жилья, которое предусматривает законодательство Нидерландов для беженцев, уже тех, кто получил. Вот, очереди достаточно длинные, жилье выдается не сразу, и поэтому у Ильи, по сути, да, есть 2 пути. Он может продолжить жить в лагере и ждать это социальное жилье, или же он может, например, трудоустроиться и начать арендовать какое-то другое жилье. Но многие беженцы живут либо в арендованном жилье, но как-то в складчину, потому что это дешевле, продолжают ждать получения социального жилья. Или же остаются в лагерях для того, чтобы, ну, однозначно получить это социальное жилье.
А вот у вас тут есть еще одна история про человека по имени Эдик, который уехал после начала мобилизации. Вы пишете, что она стала для него последней каплей. До этого в его родном городе, потом в Москве, его угрожали, избивали, и это все связано с дискриминацией на почве ЛГБТ. Расскажите.
Ну, у Эдика довольно непростая история, в том смысле, что в России и в родном городе, и в Москве он постоянно подвергался дискриминации, когда он пытался обращаться, например, в полицию, отставить как-то свои права. Ну, на него косо смотрели, намекая на то, что если он, ну, продолжит как-то пытаться обратиться в полицию и добиваться получения помощи, то, скорее всего, у него просто-напросто будут проблемы. И, ну, его били, его травили, пока он жил в России. И затем он понял, что уже когда, да, была мобилизация действительно, что пора уезжать из страны, вот, и, ну, наверное, единственным вариантом, который был на тот момент доступен Эдику, это были как раз Нидерланды, потому что туда можно влететь транзитом без визы.
Угу. Но вот он прилетел туда, и он оказался в этом лагере для беженцев. И, в общем, там у него тоже были серьезные проблемы, потому что его пытались изнасиловать, и он не смог ничего добиться.
Да, действительно, это так. Проблемы, наверное, есть во всех лагерях, к сожалению, или почти во всех лагерях. Это связано в первую очередь с отсутствием безопасности, потому что, например, когда я заходила на территорию лагеря, единственный охранник, которого я там встретила, он был на КПП, я ему показала свои документы и пошла дальше. В общем-то, я могла делать все, что угодно. Подходить к любым беженцам, ну, а каких-то ограничений у меня не было. Сотрудников КУАЗа все это время я ни в одном лагере вовсе не встретила. То есть среди беженцев, да, происходит гетоизация, потому что очень много, например, беженцев из африканских стран, из арабских стран, и они все стараются, ну, кучковаться вместе. Из-за этой как раз гетоизации, ну, появляется, да, там какой-либо криминал, потому что, например, в некоторых лагерях, не в некоторых, почти во всех тоже, большой, ну, небольшой, но какой-то оборот наркотиков, речь не касается, да, там, медицинской марихуаны. Там, ну, в ходу бывает холодное оружие, ну, и, собственно, да, люди при желании могут насиловать друг друга, избивать, преследовать. И, ну, какое-то количество кейсов, да, просто не вошло в текст, потому что, ну, их на самом деле гораздо больше. Вот, например, женщины страдают очень сильно во всех этих лагерях, потому что до них постоянно домогаются. Иногда происходит сексуализированное насилие, и попытки защитить себя, ну, в общем-то, чаще всего безуспешны. И это как раз, ну, в случае лагеря Вагенингена и Этика позволило более активно отстаивать право на создание какого-то безопасного квир-пространства, развитие женского пространства. Потому что, на самом деле, тема вообще насилия в этих лагерях – это огромная, огромная тема, которой, мне кажется, нужен отдельный текст. Вот, потому что там страдают, в общем-то, женщины и, ну, квир-люди в основном.
Но ему в этом, именно в этом лагере ему удалось чего-то добиться, вы пишете? Ему удалось все-таки создать какое-то подобие безопасного пространства?
Подобие безопасного пространства, да, действительно удалось создать, а, ну, скажем так, привлечь к ответственности насильника не удалось. И говоря об этом безопасном пространстве, он и группа его еще, ну, и его приятели увидели заброшенные территории лагеря и предложили, собственно, администрации его приспособить под творческое квир-пространство, женское пространство, и всячески его обустроить. В итоге он и его друзья, Эдик и его друзья начали туда таскать цветы, разрисовывать, украшать, оформлять разные стенды, брошюры, организовывать иногда какие-то мероприятия для квиров или от квир-сообщества для всего лагеря. До этого ничего, собственно, в лагере такого и близко не было. И Эдик, и другие квиры лагеря очень гордятся тем, что удалось вообще какое-то себе безопасное пространство организовать, где точно можно провести время с собой, со своими друзьями, и знать, что никакого насилия, никакой дискриминации, по крайней мере, в этом здании не будет.
Вы говорите о том, что там часто предпринимаются попытки суицида. Что значит часто? Что вы имеете в виду?
Вообще, поскольку фокус в тексте был на русскоязычных беженцах, да, то это может казаться, что попыток может быть не так много, потому что всего у нас 5 суицидов, а попытки не то чтобы прям фиксируются. Но если брать в общей массе беженцев, то, конечно, ну, попыток гораздо больше. И, ну, например, некоторые беженцы объявляют голодовку, пытаясь привлечь внимание к своим проблемам. Очень много людей, которые просто, ну, селф-хармятся, режутся для того, чтобы, ну, некоторые говорят, что чтобы привлечь внимание, но фактически, да, селф-харм не то занятие, с помощью которого очень интересно и легко привлекать внимание. Скорее, это от безысходности и от того, что то, как работает система, она очень сильно давит на психику. Очень сложно обратиться за медицинской, за психиатрической помощью. Опять же, нужно учитывать то, что не все люди, да, там, например, у которых не было опыта проживания в студенческих общежитиях, люди, которые за 30, которые привыкли жить в комфорте, готовы вот так вот жить в общежитиях. И, конечно, это тоже, ну, давит на психику очень много людей, очень много разных. И, ну, суицидальное поведение действительно присуще не только русскоязычным беженцам.
Ну, это действительно отчаяние, потому что люди бежали из России. Мы понимаем, что быть квир-персоной в России сейчас – это не самая лучшая судьба. И вот они несколько лет живут в таком месте, где тоже все очень сложно. Конечно, они в отчаянии, это совершенно понятно. А есть ли примеры, когда беженцы действительно получали новую жизнь, получали безопасность и не были так сильно разочарованы?
Ну, да, примеры есть действительно, когда люди уже получали позитив, когда получали социальное жилье. Это было в основном все эти примеры, они касаются довоенного времени, потому что сейчас в связи с войной и вообще огромным количеством военных конфликтов везде, в Нидерландах кризис мигрантов, и Нидерланды очень плохо справляются с такой нагрузкой на беженскую систему. Но если говорить о тех людях, у которых все получилось, нельзя сказать, что они однозначно легко прошли все эти процедуры. И если мы говорим о россиянах, да, то ну, принято считать, что им, например, в определенный период, когда были льготы для сирийских и афганских беженцев, приходилось чуть-чуть сложнее, чем, собственно, сирийским и афганским беженцам. Но, наверное, так ошибочно считать, хотя я слышала, что дискриминация для россиян всегда была. Вот. Скорее, тут позитивная дискриминация для выходцев из арабских и африканских стран, но она была кратковременной, это был год или два, кажется, и связана с тем, что в КОА работает очень много бывших беженцев. Вот. Но пройти эту систему, да, на самом деле в любое время было, ну, непросто. Просто сейчас сложностей стало гораздо больше в силу того, что люди застревают во всем этом еще дольше, чем обычно.
Угу. А вы когда пришли в лагерь беженцев, вам легко удалось туда попасть, на территорию проникнуть? И вообще как-то пообщаться с его обитателями, может быть, с руководителями, там какими-то с администрацией?
Ну, в принципе, во все лагеря, в большую часть, можно легко попасть без какой-либо предварительной записи, потому что посещение для гостей, оно свободное, в принципе. Можно даже, да, там, не оставлять свои документы на КПП и не говорить, что я пришла. То есть зайти может фактически любой человек с улицы. Исключения какие-то вот такие очень строгие объекты, например, тот же лайнер Galaxy. Там мне пришлось за 2 суток сообщить о себе, чтобы вот мои герои Руслан и Никита сообщили на КПП, что вот к ним, знаете, приедет их подруга. И вот это единственное было, скажем так, сложный такой лагерь для того, чтобы попасть. Все остальные, и по рассказам, потому что я увидела, ну, это проходной двор. Можно просто зайти, беженцы, ну, как бы они отмечаются, но они могут не отметиться на КПП. Если, например, он ходит по нескольку раз за день там куда-то в соседнюю деревню или в магазин, если вдруг лагерь находится в каком-то умеренно удобном месте. И, ну, об этом, о том, что это проходной двор, о том, что нет безопасности, в принципе, ну, мне удалось убедиться самой, и об этом, да, рассказывают многие активисты и беженцы. А что, если вспоминать с администрацией, то мне показалось просто им общаться с администрацией, поскольку, ну, опять же, в материалах коллег, которые общались с чиновниками, естественно, все очень классно, очень здорово, и КУА — это тот замечательный орган помощи, который спасает всех беженцев планеты. И действительно надо сказать, что беженцы благодарны за то, что им есть где жить, есть где помыться, они могут себе позволить там есть, или в некоторых ситуациях их действительно. Но отсутствие безопасности на территории лагерей, полное равнодушие к тому, что происходит с беженцами. Беженцы не просят какого-то особенного соучастия по поводу своих личных историй и переживаний. Беженцы просят, чтобы система работала исправно и чтобы, да, проживание не представляло угрозу, потому что когда в лагерях, да, появляются какие-то гетто, когда появляется оборот, да, там, холодного оружия и наркотиков, но это, честно говоря, не особенные жалобы и требования беженцев. Это большой-большой недочет системы, которая контролирует все эти лагеря.
Спасибо большое новой газете «Европа» и ее журналисту Соне Мустаевой. Это очень интересный рассказ, очень важный и действительно настоящий репортаж, что не часто можешь увидеть в сегодняшней, к сожалению, журналистской реальности. На этом пока все. Встретимся через неделю. С вами была Ольга Бычкова. До следующей пятницы. Пока.